эфире программа «Облака». Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их судьба. Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. Для человека, находящегося в любом закрытом учреждении, исключительно важно не чувствовать себя полностью изолированным от общества и от правовой системы государства. Это необходимо и для ощущения личной безопасности, и для правовой защищенности. Юридически защита прав и свобод граждан, в том числе лишенных свободы, гарантируется нашей Конституцией. Для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений это обеспечивается законом о содержании под стражей, в котором говорится, что они имеют право получать информацию о своих правах и обязанностях, режиме содержания, дисциплинарных требованиях, порядке подачи предложений, заявлений и жалоб. Также заключенные имеют право обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику места содержания под стражей и лицам, контролирующим деятельность следственных изоляторов. Порядок подачи заявлений и жалоб регламентируется правилами внутреннего распорядка закрытого учреждения – ПВР. Так, в пункте 47 ПВР следственных изоляторов говорится, что для написания предложений, заявлений и жалоб подозреваемым и обвиняемым по их просьбе выдаются письменные принадлежности, бумага и шариковая ручка. В то же время конверты и марки человек должен купить сам в тюремном ларьке или рассчитывать на помощь родственников, оставшихся на воле. Кроме этих писанных правил, есть и другие, неформальные, советы и рекомендации, основанные на многолетнем опыте работы правозащитников. У микрофона член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Куликовский.
Человек, который находится в следственном изоляторе, имеет право в первую очередь на ознакомление с правилами внутреннего распорядка в их полной редакции. Это многостраничный документ, который регламентирует жизнь в следственном изоляторе и на который необходимо опираться, в том числе и при отправлении каких-либо писем, обращений, жалоб и так далее. Правило номер два. Ознакомившись с правилами внутреннего распорядка, необходимо помнить, что, несмотря на возможность устного обращения, необходимо всегда обращаться письменно по всем вопросам. Правило номер три. Неписанное правило. Обращаться по одному вопросу в одном письме. Не следует писать сразу обо всем, что наболело, потому что адресатов у подобного обращения может быть несколько, и в результате велика вероятность, что большинство из тезисов в этом обращении останутся без ответа. И на это письмо ответит только один из адресатов.
Любое обращение человека, содержащегося в следственном изоляторе, должно быть зарегистрировано в специальном журнале, который предоставляется ему спустя некоторое время, чтобы он в нем расписался в подтверждение того, что обращение было подано. При необходимости заключенный может попросить у сотрудников письменное подтверждение, что обращение было направлено по указанному адресу. Правозащитники рекомендуют самому заявителю для памяти записывать даты, время подачи обращений и тему. Бывает, что после неоднократных и безрезультатных обращений человек уже перестает отслеживать их судьбу и не может толком сказать, кому, когда и какие жалобы он отправлял. В результате это затрудняет оказание ему помощи со стороны членов общественных наблюдательных комиссий или юристов общественных организаций, продолжает Александр Куликовский.
После регистрации в журнале этажа или корпуса можно ожидать ответа. Но в большинстве случаев мы сталкиваемся с ситуацией, когда органы прокуратуры, следствия игнорируют эти письма, обращения, что по сути своей является нарушением уголовно-процессуального законодательства, если мы говорим об обращении, связанном с уголовным делом. Такая же ситуация бывает с обращением, связанным с медициной. Человек пишет: «Прошу направить меня к зубному врачу в связи с острой болью». И пишет, и ждет ответа, ответа нет, и врача нет.
Необходимо помнить, что должностные лица несут ответственность за непредоставление ответа и могут быть подвергнуты дисциплинарному наказанию. Поэтому в случае, если ответ не поступил в установленный срок, необходимо обращаться к прокурору с соответствующей жалобой. При составлении жалобы обращения следует придерживаться некоторых простых правил.
В верхнем правом углу пишите, кому вы обращаетесь. Желательно обращаться по имени и отчеству, и знать, как зовут человека, к которому вы обращаетесь. Вы пишете, от кого. Дальше вы пишете заявление или жалоба. И дальше вкратце в одном абзаце описываете, что происходило до сих пор. И во втором абзаце вы описываете, что вы хотите. При этом текст должен быть максимально простым. И, соответственно, все обращение не должно занимать одной страницы. Если вы хотите что-то приложить к этому обращению в качестве дополнения, вы можете это сделать, указав приложение на таком-то количестве листов. После того, как вы поставите подпись, это можно отправлять. Писать историю от сотворения мира бессмысленно, потому что в результате, как я уже говорил, будет найдена одна фраза, на которой будет предоставлен ответ. В результате суть обращения будет размыта, и ответ на обращение будет настолько же размыт.
Исключительно важно в конце письма добавлять: «О результатах рассмотрения моего обращения прошу уведомить меня по такому-то адресу». Чиновники воспринимают текст письма буквально, и если человек просит провести проверку или жалуется на что-то, но не просит направить ему ответ, то ответ ему может быть и не направлен. Хотя федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан предполагает, что ответы должностных лиц должны предоставляться в течение 30 суток. Это общий порядок для всех граждан Российской Федерации. Если вы направляете жалобы и ходатайства, которые являются частью уголовного процесса, то в этом случае все сроки и обязанности прописаны в Уголовно-процессуальном кодексе. Однако, по мнению правозащитников, часто эти сроки не соблюдаются, и в таких случаях рекомендуется обращаться в прокуратуру или в районный суд по месту пребывания, то есть расположение следственного изолятора. В заявлении указывается просьба о выполнении требований закона в части, касающейся нарушений Уголовно-процессуального кодекса. Если обращения в эти органы не помогают, можно обратиться к региональному уполномоченному по правам человека. Иногда эти обращения оказываются результативными. Об опыте работы уполномоченного по правам человека города Москвы рассказывает член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Куликовский.
Обращения, поступающие в адрес уполномоченного по правам человека в городе Москве, в соответствии с законом о содержании под стражей, в соответствии с правилами внутреннего распорядка, не подвергаются цензуре. Соответственно, если у вас есть средства, и вы можете позволить себе купить конверт, вы можете запечатать ваше письмо в этот конверт, и в случае, если это письмо будет открыто сотрудниками тюрьмы, это будет нарушением. В очень редких случаях эти письма открываются. В большинстве случаев они так и доходят в конверте. Это плюс конфиденциальности обращения к уполномоченному. Второе. Обращение регистрируется. Понятно, что уполномоченный не является процессуальным лицом, участником уголовного процесса, поэтому сам уполномоченный обращение никакие не рассматривает, а лишь формирует для себя картину происходящего в той или иной сфере, в том числе в сфере соблюдения прав человека в местах принудительного содержания. Однако все обращения, которые поступают, они направляются в соответствующие ведомства и инстанции, и в соответствии с заведенным порядком обращения, которые направляет уполномоченный, во-первых, никогда не остаются без ответа, и ответы на эти обращения приходят за подписью первого лица.
Этот механизм позволяет заключенному получить ответ напрямую, минуя все промежуточные ступени, которые существуют в том или ином ведомстве.
Если вы напрямую обращаетесь в прокуратуру города Москвы, вам ответит с большой вероятностью межрайонная прокуратура. Повторное обращение, возможно, придет к ответу опять же из межрайонной прокуратуры, к повторному аналогичному ответу. В некоторых случаях вам ответит окружная. Добиться ответа в Московской городской прокуратуре сложно, но возможно. В результате вы потеряете очень много времени. Обращение через уполномоченного в данном случае позволит вам сократить эти сроки до 1,5 месяца, до месяца.
Обращения к уполномоченному по правам человека должны строиться по похожей схеме. В первом абзаце вкратце описывается ситуация на день написания обращения. Во втором абзаце излагается, собственно, сама просьба. Например, если человек попросит уполномоченного по правам человека направить его жалобу в прокуратуру города Москвы, то он получит ответ и по существу, и с высокой вероятностью за подписью заместителя прокурора города Москвы. Однако пользоваться правом обращения к уполномоченному по правам человека следует только в том случае, если права заявителя были нарушены при его предыдущих обращениях в другие инстанции. Продолжает Александр Куликовский.
Если вы ходатайствовали перед следователем о чем-либо, и вы не получили ответ от следователя, вы можете выбрать тактику, обратиться с жалобой к руководителю этого следователя, обратиться с жалобой в прокуратуру, обратиться с жалобой в суд – И в случае, если указанная жалоба не будет рассмотрена на действие следователя, вот в этом случае вы обращаетесь к уполномоченному, потому что это означает сбой главного механизма, который позволяет вам защитить свои права и защищать свои права эффективно. Другими словами, если вы получили ответ на ходатайство, и это ходатайство не удовлетворено без каких-либо причин и без объяснений, допустим, вы ходатайствовали о встрече с матерью и получили отказ, что само по себе странно, потому что ваша мама не знала ничего о ваших уголовных деяниях, и этот отказ явно для вас не мотивирован, вы можете обратиться к уполномоченному, потому что в данном случае нет препятствий к тому, чтобы запрещать вам встречи с родственниками.
В случае, если в ходатайстве отказано мотивировано, человеку остается следовать той процедуре, которая указана в Уголовно-процессуальном кодексе. Но для всех обращений, по мнению члена Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Александра Куликовского, есть некие общие принципы, которых человек может придерживаться, если хочет защитить свои права.
Общее правило защиты своих прав заключается в том, чтобы искать и находить защитников своей точки зрения в той или иной правоохранительной структуре. Другого пути нет. Защитником ваших прав может стать уполномоченный, может стать прокурор, может стать судья. Задача человека, который находится в условиях несвободы, заключается в том, чтобы найти человека, который будет разделять его представление о справедливости. И если в том регионе, где этот человек находится, он не нашел ни одного другого человека, который мог бы ему помочь, он должен предпринять все усилия для того, чтобы продолжить поиски уже в федеральных органах власти, в федеральных ведомствах, в Генеральной прокуратуре, ну и, соответственно, как это положено в процессуальном кодексе, в Верховном суде.
Это общее правило. И главное, не надо отчаиваться. Есть целый ряд афоризмов и мудрых изречений, на которые можно опереться. Вода камень точит, дорогу осилит идущий. Эти крупицы мудрости накоплены за многие тысячи лет развития цивилизации. И у нас нет оснований им не доверять. Вы слушали программу «Облака». Всем привет.
Кругом вода сильна, неторопливо закат окраски сдержанно пестры, то тут, то там раскидистые ивы горят в лучах, как желтые костры, то тут, то там раскидистые ивы горят. Как желтые костры, и каждый ствол, и каждый голый кустик в себе уверен, ждет поры такой, когда и он торжественно распустит, раскинет зонт зеленый над собой, когда и он торжественно распустит, раскинет зонт зеленый над собой. И мы с тобой, товарищ, верим тоже, когда вокруг восторженно глядим, что лучший день у нас еще не прожит, что все-таки он где-то впереди, что лучший день у нас еще не прожит, что все-таки он где-то.